И поэтому самая главная анестезия от религия, самый главный анестезиолог. Вообще, колоть ничего не надо, тебе что-то рассказали, вот это так, не веришь, до свидания, а ты поверил, потому что тебе уже ничего не остается. Вот, как один товарищ сказал, эти религии вообще не так вот, что достали. Говорит, волки лучше живут, они хотя бы не притворяются. Если посмотреть, сколько они там, вот все, что это делают, и эта религия, это под самым святым прячется. Это было в каком-то году, я не помню, в каком-то году. Вот Ачьотаприя был, это там преданные, они просто, просто в шок такой впали. Спросили, Ачьотаприя, а вот проблема в ИСККОН, в организации, что люди уходят. Вот люди раз, все вроде поделали, там это Хари Кришна, там служение, потом раз, они уходят. Уходят и не приходят. Он говорит, что, это не проблема. Господь приведет новых. Говорит, самая настоящая проблема в ИСККОН, в организации. Это было, когда собрались именно, не какие попало люди, а вот президенты храмов там, да. Это то, что остаются. Те, которые знают, как это все устроено. Вот это проблема. Если они уходят, то слава Богу, флаг им в руки, хорошо. Вот это проблема. Потому что этим-то уже, они прошли эту религию, они прошли этот наркотик, он на них не действует. Они видят правду. Что с ними делать, это проблема. Так вот сказал региональный секретарь Украины. Пожалуйста. Это применительно. Я опять же говорю, я про христианство вам еще больше расскажу. Там вообще такое. Почему? Потому что это только что у нас появилось. И, это, знаете, скелеты в шкафу надо накопить. В ИСККОН не сильно много накопилось. Просто это все в геометрической прогрессии начинает произрастать. Вот вам Лилу расскажу, там это вот наш знаменитый мой Лила была в этом. Экономической, вот деньги, вот бизнес и религия, да? Чтобы просто перестали уже думать, что хотят вам облегчить жизнь. Просто анестезия, и ты все туда отдаешь, потому что для жизни тебе не надо, а вот для Бога тебе надо. А в каком-то году, я даже записал, не помню в каком году. В общем, этот вопрос был закрыт в 95-м, а окончательно закрыт в 2000 году. Поднялся вопрос, чтобы с каждой книги, проданной, там, Бхагавад-гита или еще какая-то, 15% навару отчислялось в фонд, который занимался, чтобы вот эта ИСККОН, как организация, социализировалась вот в Украине, в обществе. Потому что там все кричали, жесткая секта, было очень сложно. Где взятка, где что-то, на что еще? 15% это огромные деньги. Вот все, что централизованно продавалось на Украине, 15% шло на утряску социальных вопросов, чтобы как религию приняли. И в 95-м году, когда все уже стабилизировалось, там сменился, там конкретные лица занимались вот этими 15%. Куда они, что идут, там где-то поменились, и департамент был упразднен. Но 15% остались. К 2000 году об этом вообще замолчали. Но 15% остались и до сих пор. И тогда на одном собрании собрались все. А что-то там было, или доллар скакал, или что-то. Трудно стало распространять эту литературу. И президенты храмов, вот Ачьотаприя, говорят, все знают о 15%. Президенты храмов знают о педофилии, о 15%, о всех этих делах и под расписку, потому что вот национальный совет. Хотя причем тут нация, непонятно. Вот. Такая вот была Запорожская Лила. Кришна Лила называется, да? И тогда президенты храма сказали, Ачьотаприя, а 15% это как? Потому что, храм хотим строить, там какие-то расходы есть, да? Там food for life, там жителей кормить, может быть, просадом. И тогда Ачьотаприя сбегал так сказать, да не рад же с вами, не рад же с вами. Много я о нем хочу, хорошего могу сказать. Ну вот он сказал, не рад же с вами сказал. Ну хорошо, он говорит, те люди, которые подняли вопрос о 15%, они не могут быть президентами храмов. И вопрос закрылся. Понимаете? Вот она религия. Ну и мелкие брахманы, типа Вишвадакшины и прочие, они там как вот мать Витхаты, у нас был Витхата. Вот это я просто из первых рук вообще рассказываю. Должна была получать инициацию. Она сейчас в Киеве, там пуджарит, все такое. Пришла, а тут сказали, ты там получи инициацию, потому что у нас тут долго, там ты своя, ты была в храме, в киевском. Вот, и там была такая Нандарани в Кременчуге, она сказала, надо 500 гривен дать Вишвадакшину. А сын, ну, Витхата, в общем-то, он говорит, как 500 гривен, кому, Вишвадакшину, за что? За то, чтобы он просто взял авторучку и написал, что разрешаю 500 гривен. Не пуджу провел там какую-то, а просто разрешаю 500 гривен туда. Он говорит, а откуда цифра появилась? Из уст Вишвадакшина или из ваших? Она говорит, ну, они бедно живут, браманы. Он говорит, конкретно, это вы придумали Вишвадакшина? Ну, как бы не я, так это он. Ну, как бы не совсем он, так а кто? А других не было. Это же не просто коррупция, я даже не знаю, какие слова к этому подобрать. Вот и все. Мы думали, что там вот так вот все хорошо, а там вот так вот. Кто туда попадаешь, все понимаешь. Вот. И поэтому старые люди, которые в религии, старые по стажу, от них религия избавляется. Например, если взять Владивосток, то там вообще вот, и даже махараджи прямо на собрание посылают подальше. Ну ладно. Так, о чем мы? Не будем о грустном, будем о веселом. О веселом это значит что? Это значит, мы должны быть герои, это значит, мы должны переносить всякую боль, это значит, не надо нам анестезии, потому что когда анестезия, значит, уже не живешь, а выживаешь, и героем быть непросто. Во-первых, тебе сразу не любят, и не любят не потому, что какая-то система глобалистов начинает вычислять, ой, он там что-то живет, он там кому-то еще что-то расскажет. Нет, не в этом дело. Дело в чем? Дело в том, что остальные-то под наркозом находятся. Остальные. Это как просто не пьющий зашел в пьющую компанию, они, ты что, за компанию не выпьешь, что ли, с нами? И они все уверены, что это норма, что это традиция, ты нарушаешь, наверное, духовную, что ты с нами так не пьешь. Будет тяжело. Ты должен к этому привыкнуть. Более того, тебя могут даже убить. Тебе постоянно, ну, тебя как раз не убьют, потому что именно когда ты без наркоза, те уже... Вы думаете, вот этих баранов, которые готовят для их, чтобы им хорошо жилось, их готовят на убой. То есть ты на самом деле в духовном, и твоя судьба состоится, и ты не отнесешь свое предназначение на кладбище, ты, у тебя как раз все будет хорошо. Но угроза смерти, сама угроза, не смерть, а смерть, над тобой висеть будет постоянно. Примерно так, как ты лечишься без врачей, как ты что-то делаешь без какой-то системы, все говорят, ты слишком рискуешь. Ты слишком рискуешь. Ты к Богу идешь без нас, как это может, как же без общества преданно к Богу идти? К Богу ты, дорогой, придешь один. Вот ты и Бог. В обществе преданное нет. Узки. Узок путь праведника, скажу вам. Это горная тропа, это не автострада, где толпой там идут. И что нам только не придумывают. И знаете, чем не наглее ложь, ну это все знают, чем не наглее ложь, тем больше людей о ней, это, ну, тем лучше она прокатывает. Да? Как это Геббельс говорит, лгать надо дерзко и нагло, тогда в нее поверят, уверенно. Например, вот кто-то помнит, когда в Випхутишакти был, там один человек пришел, начал говорить, а земля-то плоская, помните, да? И там мне пришлось кусок вообще вырезать. И знаете, я не могу сказать, что он глупый человек. Сейчас в интернет такой вброс, такой, что вот земля плоская, и это доказывают. Это доказывают. Ну, и понимаете, умные люди в это верят. Знаете, потому что это вброс такой новой формации. чтобы как так я учил, что Земля круглая, а тут она оказывается плоская, и человеку уже все равно, что Украина воюет с Россией, человеку все равно, что до этих тарифов, ему надо разобраться с этим фундаментальным вопросом, что а Солнце-то не так далеко, как нам рассказывают, а вот так вот, и человек, и там все доказательства проводят. Но почему эти доказательства, там фундаментальные, на чем основывается ложное, и на этом все доказывается. Чтобы проверить, что Земля круглая, просто выйдите в поле куда-нибудь, не поленитесь куда-то, вот, где домов нету там, да. Посмотрите, что вы видите в горизонте, найдите гору и вы увидите дальше. То есть вам загораживает. Дальше вы видите дальше, выше вы видите дальше. Буквально вы поднимаетесь на 10 метров, горизонт уже дальше. Что еще надо? И люди ведутся на такие вопросы. Точно так же в религии, точно так же. Что-то придумали. В религии всегда такие бренды есть. Вот у нас такая исключительная Кали-Юга, золотое вкрапление, поэтому спешите. Чисто маркетинговый ход. Или там на ковчег 144 тысячи больше не принимает. Понимаете, да? Везде. Или только вот сейчас. И люди спешат, потому что, ну, паника. А вы знаете, я сейчас просто хочу почитать о религии. О религии, что говорят люди. Ну, вот у меня много накопилось вопросов ко мне. Вопросов ко мне там. Вот пишет Александр, например, и я не могу всем просто ответить. Это или надо отдельную лекцию, но это я не считаю, что это будет интересно. Вот Александр пишет: уважаемые господа, я не сторонник, не адепт религиозных обществ, не склонен к спорам и критике, поэтому прошу принять мой вопрос по слышанному из лекции, представленной в вашем сайте, в самое запрещенное знание. Прозвучала мысль в самом начале о многосоставном характере православия. Упомянуты сунниты, шииты, кристофериане, крестьяне и непосредственно православные. Будьте добры, каким образом шииты и сунниты были причислены вами, нами, к христианской традиции. Что это за особенная ветвь христианства, крестьяне? Буду благодарен за ответ. Уважаемый Александр. Я что хочу сказать. Все мировые религии, они такой, знаете, суповой набор. Они не просто вот гуачария, то есть. И вот это наше сознание Кришны, это тоже суповой набор такой. Вот просто взгляните на алтарь. Вот Нрисимхадев, вот там Шри Шри Гуру Нитай, вот там вот эта Парампара, вот там, понимаете? Где был Нрисимхадев, где был это? Прабхупада его туда вот влепил, а до Прабхупада его не было. Просто возникла какая-то ситуация, когда ну, надо было защиты, вспомнили, что был такой бог-лев, ну вот. Наверное, он нам пригодится. А и много чего там у нас нету, что у других индийских традиций есть. То есть это тоже такой, знаете, сборняк. Возьмите буддизм. Буддизм состоит не просто из Будды, вот, что Будда дал там 4 благородные истины и так далее. А был бон-буддизм. Бон-буддизм это просто ну, такое язычество в плохом смысле. Есть в хорошем смысле язычество, есть в плохом, которым духом поклоняются, потому что оно... Ну, это как подкуп чиновника, говорится. И вот взяли их, объединили. И если вы возьмете, какие картинки там в этом буддизме, там такие, что страшно в сне не приснятся. И их всех туда вместили. Для чего? Чтобы весь народ... И вот и тогда, когда я говорил про вот это православие, которое пришло там, это, кристофериане, это вообще инопланетяне, и Кристофер святой с собачьей головой изображен, до сих пор в Киеве мне показывают, а вот церковь, и вот он такой с собачьей головой. Люди вообще не понимают, кому они молятся. Они победили. То есть это заведомо. Или мы возьмем... Мы просто если посмотрим в историю, много чего увидим. Вот монету мне прислали. Последний-то царь был, да? У него над головой вот этот треугольник с глазиком знаменитый. То есть еще до революции. Мы говорим, вот Ленин там антихрист. А вот там Александр там II был вообще молодец. А монета с его изображением чисто масонский. Пожалуйста. То есть надо знать историю. Надо знать историю. Хорошо бы здесь и сейчас, но надо знать историю. Ну вот. Вообще на этот вопрос, если вы хотите подробно, я не склонен сейчас это целую лекцию давать. Он там пишет, рассказывает вот эти сунниты, шииты, это тоже говорил. Кунгуров, по-моему. У него есть на эту тему. Кунгуров. Он там рассказывает как раз о войне, которая была 200 лет назад всего. И один из его роликов, он просто пишет там вот эти православный наш крест, и там все вот эти пять элементов есть. Точно так же это к нам пришло, когда сюда, а до этого, когда было, это взяли немножко культ Митры, и там Христа-то вообще не так разбавили, что его там не видно. Культ Митры, потом взяли египетский, культ Азириса, там вообще семь взяли. Потом, когда пришло оно сюда, то, что пришло, смешалось еще вот с этим. Вот. И взяли православие. Почему? Потому что на этой земле было православные. Хотя сначала они были правоверные, потом стали православные. Вот такая вот история. Ну, замаскировались. Вот. И как они пришли, мы тоже знаем огнем и мечом. Вот откуда религия. Я хочу сказать, что истина, когда говорят об истине, говорят, ну, истина может быть в мировых религиях. Правильно говорят, потому что именно мировые религии, они, ну, уже под масонством находятся. А если взять все остальные, считается не авторитетом, то мы видим одну и ту же мысль, например, одну и ту же мысль. Вот Карлос Кастанеда, все плюются. Карлос Кастанеда кто-то, а целое сообщество, между прочим, такие организуются. И вот из Карлоса Кастанеды, там такой Дон этот, Хуан, этому Кастанеде рассказывает, да. Я расскажу тебе очень старую, известную, это из книги, выдержка. Но всегда злободневную историю. Боги думали, где спрятать мудрость, чтобы человек не нашел ее. В горах он поднимется и на них, в океане он найдет и там. Межзвездное пространство, луна и звезды были также отвергнуты, однажды они будут исследованы. В конце концов, боги пришли к заключению, что самое лучшее место, чтобы спрятать мудрость, находится внутри человека, потому что там он никогда не будет ее искать. И что человек сделал? Вместо того, чтобы исследовать себя с полной честностью, он стал искать учителя. Только из одного этого Кастанеда может просто быть заклеймен. Заклеймен религией и все. И вот давайте, что люди говорят про религии. Это старые люди, которые прошли, которых религия, ну, если не выкинула, то... И поэтому очень мало людей, которые прошли религию и остались, ну, для других. Потому что чтобы люди не просто разочаровались. Потому что, знаете, люди, которые узнали про Бога, что есть объединяющая сила, и, наверное, воевать не надо, может быть, или воевать, ну, как-то по-другому, чтобы воевать, действительно освободились люди от этого сектантского настроения. Потому что, придя в религию, поискав там Бога, потом ознакомившись, кто этим всем руководит, они плюнули, и просто это люди... не вышли из наркоза. Они попали в наркоз и умерли в нем. Умерли в нем. И поэтому, чтобы так не происходило, некоторые просто сунулись и сразу назад сказали, о, да у вас тут, ребята, секта. А некоторые долго поварились и умирают там. Умерли, плюнули и сказали, все, никого, ничего не хотим. И просто спят, едят, смотрят телевизор и больше ничего. Вот, ругаются. Война, идут на войну, искренне же видят, что там. Вот что такие люди говорят. Это Вольтер, там, кто там еще, Ницше, Шопенгауэр, Стендаль, Дезраэли, Ганкур, Марк Твен, Джордано Бруно. Смотрите, что они говорят про религию. В делах религии энтузиазм всегда начинает постройку, но ловкость всегда завершает ее. Так было с Прабхупадой. Так было вообще с исламом. Потому что когда с исламом как было? Там, когда помер этот самый их основатель Ачария, да, там остались ученики. Они некоторое время, там, я не помню, лет 30, я так, примерно так, вот они поддерживали этот ислам. И потом злейший враг Мухаммеда, который противоречил и говорил, он взял и возглавил. А он, кстати, знаете, почему противоречил? Потому что в Мекке он был самый главный человек. А тут уже все хорошо, знаете, правителю всегда хорошо, если на него полиция вся работает. А тут какой-то Мухаммед. И вот этот человек взял и возглавил ислам. И естественно, всех тех потихонечку, ну как Константин, да, великий. То же самое. 30 лет прошло, все, и ислам закончился. Искон Прабхупады закончился прямо со смерти Прабхупады. И сейчас мы пытаемся что-то выжать из того, что есть. Для спасения людей в нем, для, ну, потому что много что есть. Они спекулируют на таком. Вот ислам, очень похожая история, один в один. И поэтому ловкость всегда завершает ее. Мне говорят, что я своими утверждениями хочу перевернуть вверх дном весь мир. Но разве было бы плохо перевернуть перевернутый мир? Богу Богова, кесарю кесарева. А что же людям? Выражение такое. Ницше. В мире недостаточно любви и благости, чтобы их можно было расточать воображаемым существам. Ну, этот конкретный против вот этих всяких. Шопенгауэр. Вера и знание – это две чаши весов. Чем выше одна, тем ниже другая. Все религии основаны на страхе многих и ловкости нескольких. Стендаль. Разве умные люди исповедуют одну и ту же религию? Все умные люди исповедуют одну и ту же религию. Какую? Умные люди никогда об этом не говорят. Дизраэли. А вот это интересно. Всегда обращайтесь к чужим богам. Они выслушают вас вне очереди. Если Бог существует, а атеизм, это даже не шутка, я даже это знаю. Там один есть такая, ну, христиане это любят рассказывать. Одному китайцу сказали, что вот он Христос, да, а там был такой, как нерукотворный образ, типа Иисус там вот умылся на полотенчике, подпечатали, знаете, такая голова бывает, да, и полотенчик так сказать. Сказали, вот этот вообще все. И у человека была такая проблема, ну, что вот сейчас ну, умрет. И ему сказали, а этот вообще помогает. И он там, Иисус Христос, и раз и помогло. И поэтому... Если ты вырос, и тут твоя религия, и прадеды, и деды, ты вырос, ну, оно тебе бытовое, и ничего такого резкого. Но когда ты какая-то иностранная пришла религия, там это уже обычные слова становятся терминами, там санскритом или что-то еще, ты на это реагируешь острее, веры больше, и получается больше. Принцип какой? Картошка на новом месте растет лучше. На одном месте вырождается все. Религия тоже. Надо понимать, что религия это всего лишь ну, метод, сосуд там, для какой-то истины. Но не сама истина. Сама истина везде говорит одно и то же. Вот здесь все. Слушай себя. Имей смелость слушать себя. А все остальное так. Если Бог существует, то атеизм должен казаться ему меньшим оскорблением, чем религия. Если бы Иисус Христос явился сегодня, его никто бы не стал распинать. Его пригласили бы к обеду, выслушали и от души посмеялись. Сейчас он не опасен. Не было бы веры, не было бы и невежд. Джордано Бруно. Если бы треугольники сделали себе Бога, то он был бы с тремя сторонами. Монтескье III сказал. Бог, вот у него форма Бога, двурукая форма Бога. И Арджуна отверг эту Богу и говорит, Кришна, давай ты будешь вот двуруким, я буду на тебя смотреть. Почему? Потому что мы такие существа. И все. А есть другие существа. И вообще двурукая форма, мне часто не хватает еще пару рук. Вот, когда что-то такое делаю, надо что-то поддержать. Говорит, четырех рук и есть. Веда описывает. Как только каннибалам начинает угрожать смерть от истощения, Господь в своем бесконечном милосердии посылает им жирного миссионера. Кто начинает с того, что каждому верит, кончает тем, что каждого считает плутом. Геббель. Наш мир как, Ноев ковчег. Горстка людей и уйма скотов. Не похоже. Людей очень мало. Не пытайтесь жить вечно, у вас ничего не выйдет. Бернард Шоу. Как можно одним и тем же мозгом мыслить и верить? Слово «вера» использовано, ну тебе сказали, ты поверил, вот шабда. Вот. А я всегда говорил, что вера – это ты видишь будущее свое. Некоторые видят, которых называют прорицателями, будущее там больших масс людей. Основной основой теологии, теология – это наука о Боге, философия – наука обо всем, теология – наука о Боге, является отсутствие разума и священный ужас наших предков перед картиной Вселенной. Позднейшие христиане не могли быть потомками тех, кого при Нероне разрывали дикие звери, а разве что потомками толп воющих зрителей. То есть сначала были истинные, скажем, кришнаиды. Помните, я рассказывал, это, вот ведь ты, наверное, помнишь, да, такой рассказ, когда один в тюрьме сидел за вот это, за вайшнавизм вот этот, где-то там, да, и вот он выходил, и при дожде там небо расступалось, на него столб света был. И там вся тюрьма кричала: «Кришна, Кришна, Кришна!» И у него был там на... Из хлеба слепил себе панчитату на веревочке. И когда охранник увидел, там лет 25, сорвал с него вот так вот, говорит, не положено. Он сказал: трех дней не проживет, кто на святыню покусился. Ну, раз и умер. Совершенно здоровый парень. Это было очень авторитетно среди уголовников. Среди уголовников, которые ничего, никого ничего не почитают, непонятного Богу. А у него вот это было. Где сейчас такие люди? Где? Эти люди не кололи себе новокаин и обезболивание. Или, например, смотрите, Бхарадваш, легенда искон. 50 раз в тюрьмах, 4 раза в психбольнице. А психбольница это пытка. Это пытки. Это просто пытки. Потому что в психбольнице из человека, из здорового сделать все что угодно. И там просто настоящие садисты. В психбольнице, вы думаете, врачи вот такие вот умные, там вот такие качки ходят. Им главное связать и потом там электрошок, вести вот это. И это лучше, чем тюрьма работает, сломать человека. И он прошел 4 психбольницы, его кололи до состояния растения. Выносили с поезда, на носилках, он вот так вот лежал просто. Я с ним беседовал, и он прошел, и организм его выдержал это все. Потому что у него была цель. И вот он не понравился искону. Это один из таких старых преданных, которых, когда все, он вышел из искона, все так перекрестились, сразу, слава Богу, не будет мешаться под ногами. А когда он вышел и там остановил свое движение, все улюлю, это апасампрада, это все неправильно. Вот у нас вот хорошо, и у нас вот все красиво. Я вам прочитаю, что такое вот это новокаин, все вот эти вот обезболивающие, психбольницы, потому что на самом деле самый большой удар по психике идет, по сознанию идет. Потому что если идешь вроде бы, и сердито. Вот кто-то знает такую Валерию Новодворскую, это известное имя. России. Ее же убили. Ее убили именно в психушке. Но она успела книгу написать. Успела написать книгу, наподобие как наш этот Аиндра. Написала, успела книгу, раз убили. Вот. И вот выдержки из ее книги называются «Общие методы пыток и убийств». Где? В психушках. Избиение. Охрана может забить сапогами до смерти. Сколько пунктов тут? Ну вот. Привязывание жесткое, до не менее конечности, до пролежной. В особых случаях привязывают так, чтобы веревки впивались в тело до крови. В таком состоянии могут продержать неделю. Сульфазин или сера. Одна инъекция, и сразу две. В разные точки или даже 4. Это, знаете, если ты добром не понимаешь, не хочешь принять анестезию, давай так. А там тебя ничего не спрашивают уже. Да и милиция сейчас так же поступает. принято был случай, вот, что там милиция нарвалась на одного человека, он взял их, ну, остановили машину, он говорит, ну, ребята, гуляйте, это, и они стали доставать, и он взял их, расстрелял, да и все. Да, это за ношение оружия. Так вот, эта милиция теперь сейчас законно проект, что она может делать все, что угодно, убьет, там занято слово, и у них как это, как, ну, неприкосновенность или невиновность, в Америке уже так сделано. То есть люди, которые охраняют верха, и знаете, как надо промывать мозги, как в армии примерно, да, я помню, вот я был на Кубе, я был в России, там, тебе половина действует, ну, как действовать оружие, действует, учат, а половина тебе промывает мозги, что там враг, тут это, потому что те же оружие. И в милиции разве не так? Точно так же. И мне еще тут пишут и говорят, потому что предыдущая лекция, я говорил там, здравствуй, оружие, что когда всех вооружают, все хорошо, тогда народ действительно начинает соображать, а так ты не соображаешь под страхом, потому что все. Вот. И чтобы вы это, ну, не сомневались, я сейчас прочитаю, что такое наша украинская армия, что такое армия, например, США. А это люди, которые получают большие зарплаты, это зарплата просто, это тоже хороший гипноз. О, и... За эту зарплату они... Вот армия США. Армия США. Прочитай сначала США и потом Украина. Почувствуйте разницу. Или как? Стратегия армии США на страже интересов транснациональных корпораций. То есть армия США не служит США. Она служит интересам транснациональных корпораций. Стратегия транснациональных корпораций гениальна. Страны, которые стали частью транснациональные компании уже никогда не обретут независимость. Несколько лет пряников, чтобы узыпить бдительность, а потом можно диктовать любые условия. Страна перестает существовать как самодержавная экономика, как и становится полностью интегрированной в транснациональную компанию. При необходимости транснациональная компания может легко перестроить систему, исключив одну-две страны, и ни одна страна уже никогда не сможет восстановить свою экономику, разорвав с транснациональной компанией. Разрушение транснациональной компании грозит разрушение всей цивилизации. Так реализуется план глобального порабощения. И в это стоит вкладывать любые деньги. Это бизнес на ближайшее столетие, если выдержит планета. США намерены в течение 5 лет потратить десятки миллиардов долларов, чтобы преподнести несколько сюрпризов в Азиатско-Тихоокеанском регионе во имя мира, стабильности и прогресса, заявил глава Пентагона Эд Шор Картер. Выступая перед персоналом авианосца Карл Винсон на базе ВМФ Соединенных Штатов, и дальше он рассказывает, куда мы вкладываем деньги. И он говорит очень ужасные вещи. Он говорит, какие вооружения, как и что там, какой, ну, все-все. Терроризм, я это пропускаю, и другие угрозы не обходят стороной ни одной части света. США продолжают стоять плечом к плечу со своими партнерами, это его речь, и союзниками. Какие партнеры? Какие союзники? Как мы неоднократно демонстрировали в прошлом и будем демонстрировать в будущем. Соединенные Штаты с помощью военного компонента перебалансировки сил помогут региону справиться с этими вызовами и остаться главной опорой безопасности, подытожил Картер. Ну, короче, такая, знаете, дубинка мировая. А вот ближе к телу, да, как говорил Мопассан, Украина. Мы с вами живем. Мы знаем, кто-то помнит, сколько, вот Федя был в армии, да, сколько было волн призыва у нас. Да, в АТО, вот это так называемый, да? Сколько раз?
В Украине сейчас?
В Украине, да, да.
Несколько,
4 минимум, я не считал, да.
6.
Да, в общем, смотрите, 156 тысяч контрактников ВСУ, Вооруженных сил Украины. Контрактников. Это брали всех, да, я помню, вот на космосе, вот эта остановка, вот как наверх поднимаешься, один, брали как? Просто заходили, люди же приходили на работу, отбирали призывной возраст И все, и ты уже не, и домой ты не попадаешь. Потом приходили в военкомат, вот в этот вот, или там призывной пункт, и один как-то сбежал. Повесили колючую проволоку. Это остановка Южный рынок, помнишь? Повесили колючую проволоку, понимаете? А вот я тех не беру, а теперь смотрите, сколько контрактников. Вы думаете в цифру, сколько, сейчас немножечко чисел. Несколько, я к чему говорю? К вооружению. Кто-то говорит, знаете, что, кто-то говорит, овощного прана. Вы зря оружие хвалите. Оружие быдлу дать, они же друг друга перестреляют и все такое. А куда дальше? Куда дальше? Давайте оружие оставим у бандитов и у армии, и у милиции, которые уже себе показали и зарекомендовали не с хорошей стороны. А остальных баранов оставим просто вот как. Просто будет мясокомбинат. Да, кто-то, обидевшись, кого-то пристрелит. Кто-то. Но соотношение это 1 к 80. Кто-то один найдет и это сейчас раздует. А 80, 1 к 80 преступлений будут просто предотвращены. Просто уже никто не сунется. Вот что такое ношение оружия. Я себя уважать начну. Если я начну себя уважать без комплекса неполноценности, я стану благороднее. Не обязательно, что я стану преступником. Я верю в народ. Я не верю в быдло. Ты быдло, потому что ты безоружен. Поэтому ты быдло, ты баран. И живешь под этой анестезией. Ой, хорошо, меня полиция защитит. Потому что у тебя нет смелости с этим оружием ходить. Нет смелости. Потому что надо будет вдруг стрелять. А у тебя рука трясется. Потому что вдруг ты не хочешь ни за что отвечать вообще. Ну и кали себе наркотик дальше этого мира. Кто боится вооружения? Вот эти боятся, трусы боятся. Трусы. Это знаете, как есть гнев такой праведный, есть гнев неправедный. Если человек с предназначением, и он разгневался, Прабхупада говорит, Киджай, молодец, хорошо. Это десятый принцип преданного служения. А если ты просто разгневался, вот просто тебе где-то там отдавили ногу на мозоль, на любимый, в трамвае где-то, это неправедный гнев. Это просто те, как кошки на хвост наступили, она вцепилась. Так и оружие. Если есть призвание, любовь, твой гнев Богу очень угоден. А если ты баран, тебе не положено гневаться. А как же без гнева, как же без гуны страсти? Всем мы можем управлять, кроме гнева. Ты Богу ничего не оставил. Ты не оставил ему контрольный пакет акций управления тобой. Ты под анестезией, ты прежде всего Бога не слышишь. Потому что Бог говорит, иди, терпи боль ради чего-то, высшей цели. А Бхактивьяна говорит, нет, нет, нет. Отрасль блаженства. И тебе ИСККОН или там православная какая-то организует эту отрасль блаженства, область блаженства. И все. Какое оружие? Нет. Несколько дней назад, это Украина, в период обострения отношений США, России и Сирии, украинские СМИ поспешили официальные факты. Поспешили успокоить общественность сообщением о количественном составе украинской армии. Ссылочка есть. Только на контрактной службе ВСУ состоит 156 тысяч человек, не считая призванных по мобилизации, то есть добровольно, в кавычках. 156. Не, ну вот есть ссылка, я вам дам ссылку. Ну там же это же не какие-то левые СМИ. Еще раз, кто в период обострения отношений США, России и Сирии украинские СМИ поспешили успокоить и называют эту цифру. Приводилась зарплата контрактникам, рядовые сержанты 7 тысяч гривен. это $270. Офицеры 9000 гривен, это $350. Ну, за такие деньги, да? При бюджете остальных, представьте. При общенациональном обнищании это нормальная зарплата. Можно и коммуналку оплатить, и с голоду не умереть. Если сравнить зарплату наемников или контрактников в НАТО или армии США, то спонсором войны можно ликовать. Такой дармовой армии, такой дармовой солдат может только быть в стране третьего мира. А нам, простым украинцам, можно спать спокойно. 150 тысяч – это ого-го какая армия. Мы и территории свои защитим, и врага столько сокрушим, а если повезет, то и до Баренцева моря дойдем. Радовался такой новости я недолго, пока не сосчитал, сколько обходится выплата зарплат. Это только зарплата контрактникам, не считая расходов на их питание, обмундирование, оборудование казарм, военное обеспечение, в конце концов на вооружение, технику, боеприпасы, дистопливо, арифметика простая. Если среднюю арифметическую зарплату в $300 умножить на 156 тысяч, выходит почти 47 миллионов. Хочется крикнуть: ау, $47 миллионов каждый месяц? Вы откуда в нашей стране? Нас либо обманывают, к чему уже пора привыкнуть, либо на содержание армии такие приходят деньги, а источник этих денег явно не бюджет Украины, а в какой-то идиот, которому очень нужно, чтобы была эта армия, пусть пьяная, голодная, но была, и платит деньги не за то, чтобы украинцы, это круто, свинью кормят не за красивое рыло, потому что есть сейчас расплаты. И каким мясом будут расплачиваться семьи, пославшие своих мужей и сыновей кормиться с руки чужого дяди? Мы смирились с тем, что у нас нет государства. Правительство, как зомби, выполняет указания своих хозяев. Поднять тарифы на коммуналку, сократить официальные выплаты, поднять пенсионный возраст, сократить количество населения, открыть рынок продажи земли, начать войну, закончить войну, опять начать войну. Что еще придет в голову заокеанским работорговцам, даже нашему Богу неведомо, поэтому там свой Бог. Ну, понятно, какой Бог у них. Наш безграмотный премьер-министр только и винит во всех бедах прошлое, обещает рай в необозримом будущем. Президент влюблен в безвизовый режим, как алкоголик в самогонку. Депутаты, как львовский мусор, свезенный в столицу. Поэтому народ, сама святость смирения и терпения. В новомодном неоиндуистском культе утверждается, что надо быть смирение травы на дороге. Пусть все ноги вытирают и терпеливое дерево. Кому хочется, пусть ветки ломают, кому надо, пусть пилят. Вот так и живем во имя немилостливого Бога. Я хочу сказать, что делает вот эта анестезия с нами. Нас пилят, колят, потрошат, и мы этого даже не замечаем. Даже не замечаем. Нам просто какой-то лозунг говорят, что это вот во имя любимой цели, во имя религии, говорят, во имя это вас-то и делается. Так мне плохо. Да хорошо, карма выходит как раз. А настоящая религия, говорит, тебе значит, должно быть сейчас хорошо и радостно. От чего? И самая лучшая работа, если верить Кришне, это будить вот этих вот санабиоза, выводить эту наркоманию. Это самая настоящая наркомания. Самая настоящая наркомания. Людям просто хорошо. То есть ты не мог смириться, у тебя часть мозгов еще осталась живая. Не полностью некроз. То есть СМИ не сработало. А религия гасит. Гасит. И вот самое вот лучшее, это что может сделать человек. Я хочу сказать... Хорошее почитать хочу. В мире существует... Помните, я говорил, что расстреляли одну коммуну замечательную. Там тысячи человек было. Американцы пришли и расстреляли. Потому что у них не было вооружения. Помните, да? Вот, которые просились на Советский Союз. Пока они не просились в Советский Союз, их не стреляли. Но потом они попросили в Советский Союз. Туда пришли и потом сказали, это массовое самоубийство. Это была секта религиозная. Вот. И фотографии такие ужасные есть. Там женщины, дети. Просто им не выдали оружие. Не побеспокоился этот человек. А вот есть другие, которые не просили Советский Союз. Как люди живут? Мы думаем, что вот система это все. На Украине уже, на Украине где-то, ну такой беспредел уже, больше нигде нету. В Сирии только может быть. А где, даже в России так нету. Есть просто как коммуны организовались и живут просто нормально. Как государство что-то такое маленько там отстегивает, а сами хорошо живут. Кстати, знаете, в царском режиме, так сказать, царский режим еще, при Николае II, оружие спокойно носили. Не было запрета на оружие. Ты мог прийти в магазин и купить ружье, купить пистолет.
А казаки носили?
Да, было и все. При Сталине было разрешено на оружие, было разрешение для этого, но оружие носили. Сейчас об этом не говорят. А было вот это время. При Сталине, Виссарионе Сталине, было ношение свободного оружия. И люди, которые пришли там с фронта или как-то, вот у них это было все. Он в быту, он уже не военный, но он вот носил с собой, у него это было. Существует, это называется, 8 существующих утопий. Для кого? Для тех, кому все надоело. Идея создания идеальной человеческой коммуны уже тысячи лет. Разные мыслители, начиная с Платона или чуть позже, сэра Томаса Мора, предлагали свои варианты утопии. Большинство попыток не закончилось ничем хорошим, но некоторым людям все-таки удается создать небольшие сообщества, которые близки к идеальным. Экологичные, мирные, благоустроенные. Мы расскажем о 8 современных утопиях. Ну, слово такое утопия, ну как, помните, я рассказывал про этого. Вот этот граф Дракула, которого сказали это, на самом деле он не граф Дракула, это другое имя, Влад III, он создал как утопическое государство, оно долго не продержалось, потому что, почему оно не продержалось, его предал. Почему Мухаммед не продержался, его предали. Предал, как бы в совет ходил. Почему Искон не продержался, лег под масонство, Прабхупаду предали. Обратите внимание, не внешняя сила, нужен предатель. И существует нормальное, пока внутри не заведется предатель. Пифагора предали. У него был храм Мус, один ученик, который, он говорит, нет, тебе вот такой пост я не могу там дать и все такое. Он просто обиделся, почему не он главный. И его там по одной версии сожгли, ну, по другой версии убили Пифагора. Вот. Его ученик.
Почему? Завидно, что ли,
стало? Завидно. Завидно. Я хочу сказать, если вы будете жить, не выживать, вам завидовать будет однозначно. Вот эти наркоманы вокруг, которые обезболили себя по жизни и тешат чем-то, а хочется быть героем, потому что мы представляем, какая настоящая жизнь должна была, а мы себе какую-то картонную что-то придумаем, сами верим в это, у которого вообще ничего не получается, в Царстве Небесном его там ждут, под номером 1 ему кресло там приготовили, которое, потому что, ну, смотрите, что тут делает, он не просто баран, он колированный баран тут. Не каждый сможет еще, да, вот так себя вот так вот взять и свою природу вот так вот зажать. Это только под жесткой анестезией надо сделать. Обезболивание надо. И он вот баран, и по мозгам баран, он там все бхакти-шастры прошел. Он так знает таких. Бхакти-сангама, все, баран конченый. Ну, я имею в виду, есть, знаете, просто эти, как их, которые по лестнице послужебные. Вот.
Карьеристы,
да, есть карьеристы. Это нормальные люди. Он знает, что он хочет власть, хочет положение. Вот так вот, он себя тешит, что, ну, карьеристы. И он так, знаете, как говорят, диплом засало. А есть, которые вот, это бараны. А вот эти все коммуны, их объединяет что? Их объединяет что-то там нормальные люди. Это люди совести. Совесть — это их Бог. И у них что-то получается. И они существуют в мире сейчас, вот в этом ужасном мире. При этой чипизации, при этом общем вот этом наркозе. Они существуют, и у них все хорошо. Сейчас, не в Царстве Небесном. И это хорошие люди. Это не люди, которые просто живут сами для себя. Потому что у них могущество есть. Вот, например, Аркасанти. Это пионер экологии, ну, это место называется так. Аркасанти. Пионер экологического дизайна Италии, итало-американский архитектор Паоло Сальери основал Аркасанти в 1970 году, 100 километров от города Феникс. Сальери называл Аркасанти урбанистской лабораторией и задумал сообщество как эксперимент археологии, симбиоз архитектуры и археологии. То есть раньше люди жили лучше, по-другому, да, сейчас все хуже, хуже, и оно под гипнозом, думаю, что лучше. Сальери мечтал построить плотно заселенный город, который, ну, фотографии есть замечательные. У всех должен быть доступ к общей дешевой инфраструктуре, город должен быть энергетически эффективен, в нем должны разумно использоваться вода, земля, также сведено к минимуму загрязнение окружающей среды. Идеи, отчасти воплощенные в коммуне, в конечном счете повлияли на урбанистику по всему миру. Сейчас в Аркасанти живет всего 50 человек, Сальери планировал, что будет больше, и город продолжает застраивать. Туда каждый год приезжают десятки тысяч туристов из всего мира. Основной источник заработка жителей коммуны, на удивление, анахроничный. Бронзовые, керамические, музыкальные подвески, которые они производят. То есть люди живут, никто не трогает. Раз. Twin Oaks. Одно из немногих утопических сообществ 60-х, 70-х годов, оставшееся целым до нашего времени. Жители коммуны разделяют ценности эгализации, то есть всеобщего равенства, экологии и ненасилия. Живет 100 человек, которые делят общий доход и ресурсы. Некоторые работают в коммерческих предприятиях. Делают гамаки, тофу на продажу, некоторые работают на ферме. В коммуне входят 7 общих домов, кладбище, бассейн, теплица, соевая фабрика, несколько зданий. В 60-е и 70-е подобных социальных утопических экспериментов в Америке запускалось немало. Но они разваливались из-за, внимание, внутренних неурядиц и проблем. Twin Oaks, все это обошлось стороной. Внутренние или предатели? Ну, я просто вам это зачитал для рекламы. А еще есть йога в компьютере. Полуэтар, коммуна для любителей йоги и медитации, там 50 километров от города Хило. Это на 8 гектарах, там у них все растет, бери, пользуйся. Сангно, самый настоящий город будущего в Южной Корее, живет 22 тысячи человек. Это сегодня 22 тысячи. Корея, кто бы мог подумать? Корея, где была южная, северная, где драка была организована. Вот кого-то достало, взяли и построили. Взяли 22, треть запланированного населения. То есть треть. То есть у них по плану 66 тысяч должно быть. Город до сих пор строится, строительство завершится к этому году. Тогда в Сонгно заживет полной жизнью. Сонгно должен быть стать самым умным технологичным городом в мире. Уличные фонари, дороги, парки, здания, машины, все будет компьютеризировано, подключено к общей сети. Интернет будет предельно экологичным городом. По задумкам корейцев, Сонгно должен стать главным центром такого города. Аналога нет. Экопоселение Финка, Белла, ну и так далее. Могут люди? Могут. У нас осталось мало времени. Или вопросы? Или я немножечко еще расскажу за 15 минут кое-что.
Вы там Новодворскую начинали читать.
Новодворскую?
Да. Закончили?
Нет, конечно. Ну, Новодворская это... Вы хотите ужас послушать этот?
Ну, начинали, я там еще не
возьму. Угу. Ну, по просьбе трудящихся. О пытках в психбольницах. Да. Это те, которые вот... Новодворская, она, ну... своего рода, ну, не могу сказать, что она маленький Прабхупада, но на, смотрите, как пишут, это многолетний борец КГБ и ФСБ с 1969 года. Валентина Новодворская, убитая в московской больнице номер 13 за правду врачами 12 июля 2014 года, рассказал в своей книге «Над пропастью во лжи» о преступлениях этих врачей в Казанской психиатрической спецтюрьме СПБ, чему она была личным свидетелем. В частности, Новодворская пишет об этих преступлениях. Избиение, я говорил, привязывание жесткое, сульфазин или сера, одна инъекция и сразу две в разные точки, и даже четыре, в руку, ногу и под лопаткой. Дикая боль в течение 2-3 дней. Рука и нога просто отнимаются, жар до 40, жажда, воды не дают. Проводится как лечение от алкоголизма или наркомании. Это обычным людям делают. Бурмашина, но это не для лечения, а для кого уже, ну, милиция упекла или там богатые родственники упекли. Бурмашина, привязывается к креслу, сверлит здоровый зуб, пока сверло не вводится в челюсть. Потом зуб пломбирует, она как очевидец, чтобы не осталось следов. Любит удалять неубитый нерв. Вся это делается профессиональным дантистом в зубоврачебном кабинете. Санация полости рта. СПБ не имеют надзорной инстанции, жалобы не перешлют, а если переслать тайно, их все равно не примут ни в прокуратуре, ни в Верховном суде. Узник СПБ бесправен даже больше, чем зэк. С ним можно делать все, испробовано лично. Мы движемся к этому. Но если ты не будешь наркоманить, не будешь себя анестезировать, ты будешь двигаться с Богом. Сейчас вообще не осталось другого пути. Газообразный кислород подкожно, вводят его толстой иглой под кожу ноги или под лопатку. Ощущение такое, что будто сдирает кожу. Газ отделяет ее от мышечной ткани. Возникает огромная опухоль, боль ослабевает в течение 2-3 дней. Потом опухоль рассасывается, начинается сызно. И начинает все сызно. Применяется как лечение от депрессии. Не скучно, да? Сейчас применяется к наркоманам как средство устрашения, чтобы боялись попадать в клинику. Вводят кислород 2-3 минуты, больше не выдерживают обе стороны. Получив, глохнут от криков, жертва падает об обморок. Политзаключенным вводят кислород по 10-15 минут. Испробовано лично, 10 сеансов. Новодворская пишет о себе. Медикаментозные спецметоды пыток и убийств. Аминостазин. Очень болезненные инъекции, при этом вызывает цирроз печени, непреодолимое желание заснуть, а спать не дают, и губят память вплоть до амнезии. Галоперидол, это известные, кстати, лекарства, аналоги трифазина, стилазина, создают дикое внутреннее напряжение, вызывает депрессию, человек не может заснуть, но постоянно хочет спать, не может сидеть, не лежать, не ходить, не писать, судороги рук мешают. Почерк изменяет до неузнаваемости, не дает вывести букву. Ни читать, ни думать. Нельзя. Неделя ударных доз и нейролептический шок. Несколько месяцев и потеря рассудка гарантирована. Инсулиновый шок с потерей сознания. Уничтожает целые участки мозга, снижает интеллект, память тоже пропадает. Электрошок. Убивает сразу двух зайцев. Во-первых, это пытка током, во-вторых, разрушается непоправимый мозг. И так далее. Ну, это вам край для устрашения. Знаете, был какой-то фильм, там Брюс Уиллис какой-то в главной роли. Не помню, что за фильм, о чем вообще. Он вроде бы как играет какого-то полицейского хорошего и какой-то негр. И этот негр постоянно чем-то там кололся. Это как увидел, взял вот такое, тут как, это столько стоит. Он говорит, я не могу без этого обходиться, жизнь такая напряженная. Он говорит, а я обхожусь и без этого. А я обхожусь и без этого. Потому что у этого есть цель, а у этого нету. Но она у него появилась потом. Ну, пока вот мы привыкаем к наркоте, вот к этой вот, к социальной наркоте. Потому что цели нету. Подсаживается легко. И что у нас? Мне задают тысячи вопросов. как призвание, где мое предназначение. Ты с наркотика спрыгни, дорогой. Потому что ты хочешь и на наркотике сидеть, и на предназначение, извини, не получится. Это самый главный твой враг. Мы привыкли на чем-то вот таком развлекаться. Мы же не можем без этого. А Брюс Уиллис в фильме сказал, а я как-то обхожусь без этого. Да, бывает тяжело, и что? Я хочу сказать, что вот я как-то звонил 2 дня назад, и у меня было тяжело. Но я знал, за что мне тяжело. Не за то, что я согрешил. Тут ребенок маленький, тут вообще только родился. Ну, сразу проблема. Сразу проблема. Мне надо к лекции, там это и я вот так вот на нервном срыве. Но я это переживаю, я понимаю. Зато у меня вот эти 2 детей, лекция приготовлена, и в квартире все хорошо. Я знаю за что. В это же время ряд моих знакомых, я по телефону, они вот этот же шок и стресс и боль переживают просто так. У них нету цели. Просто так. Ну вот такие вот планеты сошлись, вот такие солнечные там активность. Может нас присыпали там чем-то. То есть как-то вот это все общее и всем плохо. Тебе будет в одно время, то есть дождь на праведных и неправедных в одно время. У тебя есть цель, ты это делаешь, но ты понимаешь, за что, и тебе Бог помогает. И без этой боли, без этих трудностей ты такой форсаж не сделаешь. Не сделаешь просто. То есть трудности будут, боль будет. Но ты хоть понимаешь, за что. Ты не просто так. Придет время, но если ты на наркотике сидишь, тебе наркотик не поможет. У тебя будет сложно, ты будешь просить усиления дозы. Уколите мне анестезию, что-нибудь. Может быть, Хари Кришна, может что-то еще, может, я не знаю, может, просто наркотик дадите. Но у тебя цели нету. Ты страдаешь просто так, потому что пришло время трудностей, а ты не хочешь туда идти. Почему? Ну, ты перед этим ширялся чем-то вот таким. И ты еще задаешь вопрос, где мое предназначение? Пьяный, что он видит свое предназначение? Ему уже хорошо. Ему не до предназначения. Он думает, что он уже попал в сферу, дающую наслаждение. А тебе надо испытывать радость от своего могущества. Но там без анестезии.